Здравствуйте. У нас в гостях вновь Михаил Юрьевич Лермонтов. Да, полный тезка своего прапрапрапрапрапредка, то есть нашего великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Юрьевич – глава рода Лермонтовых. Он член Общественной палаты Российской Федерации. Ну, и знаю, я знаю, делаете очень многое, потому что есть разные комиссии, группы, которым вы руководите, все, что связано с наследием поэта. Недавно мы отмечали 200-летие и так далее. Но вы знаете, то, что вы часто говорите, а теперь я это скажу, а попробую, если можно, прокомментируйте, что Лермонтов не просто был пророком, но мы постоянно сталкиваемся с какими-то мистическими датами. Столетие со дня рождения поэта, 14-й год, Первая мировая война. 150-летие со дня кончины, 41-й год, еще одна война. 150-летие со дня гибели, простите, столетие со дня кончины, 41-го. 150-летие, 91-й год, когда прекратила существование страна Советский Союз и стала Российская Федерация. Ну, что это такое? Это
ну, а прошлый год вам ни о чем не говорит с точки зрения напряжения в цивилизации, да. Ну, 14-й год, 200 лет. 200 лет, кстати, продолжаются. И еще весной не было, ранней весной не было никаких признаков, и мне говорили, ну, что вы там вот говорили, Лермонтов, 200. Ну, а потом начались эти события на Украине, и потом события на Украине – это не просто на Украине, это вообще глобальный макросдвиг стал происходить, когда цивилизации вступили в ожесточенную борьбу ценности цивилизаций, русской цивилизации, западной цивилизации, оказались один против другого на расстоянии выстрела. И наш президент назвал это агрессия морального интернационала, и мы с вами, в общем-то, пожинаем плоды этой агрессии, которые последние 20 лет, в общем, были направлены на то, чтобы уничтожить в нас эту память о своем историческом наследии. И Михаил Юрьевич об этом всегда говорил, его пророчество «Настанет год России, черный год, когда царь и корона упадет». Это человек в 15 лет, и это касалось, я так теперь понимаю, не только 17-го года, это касается вообще всей нашей истории, истории нашей цивилизации, что мы должны быть всегда готовы к тому, что как только мы отходим от своих фундаментальных оснований, оснований ценностных, мы тут же становимся добычей иноплеменных цивилизаций, которые только и ждут, чтобы покормиться за наш счет.
Вот вы глава рода Лермонтовых. В роду Лермонтовых бывали подобного рода пророческие события? И вообще расскажите немножко, чтобы люди поняли, что произошло уже после кончины поэта.
Ну вот мне хотелось бы сначала сказать, почему глава рода. Глава рода – это, ну, как бы нравственное понятие. Это довольно сложно мне было как это, написать, что там я глава рода. Хотя еще в 91-м году со всего мира мы собрали членов рода Лермонтовых и создали ассоциацию. Ассоциация «Лермонтовское наследие» она называется. Она вот уже существует скоро 25 лет. За это время нам удалось собрать очень много Лермонтовых, которых не было в энциклопедии Лермонтовской. Примерно в три раза число вот наших родственников. И это не только по мужской линии. Мы ведем родословную всех, у кого есть хоть капелька крови основателя рода. Основатель рода – это 1613 год. Георг Лермонт приходит к только что вступившему на престол Михаилу Федоровичу Романову. И так судьба распорядилась, что мы с Романовыми в наше время, это как-то звучит не очень, но мы действительно с Романовыми празднуем юбилейные даты. И в 13-м году у нас было 400 лет роду Лермонтовых, российской ветви рода Лермонтовых. А в 2007 году мы отмечали 950 лет первого упоминания фамилии Лермонт в Шотландии, когда Малькольм воевал с Макбетом, и среди своих соратников мы вдруг обнаруживаем эту фамилию, ну, не мы, исследователи. И в 13 веке в Шотландии жил Томас Рифмач, Томас Лермонт, автор первой версии «Тристана и Изольды», пророк, предсказатель, и в Шотландии до сих пор его пророчества исполняются. И буквально в прошлом году, вот в юбилейный 200-летний год Лермонтова, там, где у него нет его могилы, он ушел в страну эльфов, поставили бюст Лермонтова, и сейчас вот мы готовим памятник Лермонтову, именно связь с Шотландией, связь с предками, которые Лермонтов ощущал, он знал об этом, у него есть стихотворение написанное, кстати говоря, в Середнякова. И когда мы узнали о том, что, оказывается, в Шотландии у шотландских Лермонтов не было тартана своего. Тартан – это ну, как сказать, культурный символ. Это клеточка. Это...
Представляете, что сейчас слушают молодые люди, которые насмотрелись «Горец», помните все эти события?
Вот примерно то же самое.
Но с каким интересом они сейчас
но
его слушают?
Там была ситуация такая, что ни один из Лермонтов не взял на себя миссию стать главой. И поэтому отдельные семейства не могли стать вот, кланом, который мог бы претендовать на тартан. А нам комиссия шотландская в 2007 году зарегистрировала тартан шотландский за российской ветвью рода Лермонтовых. И я, как президент этой ассоциации Лермонтовской, объединяющей уже не только российскую ветвь рода Лермонтовых, но и многих шотландских наших родственников, хоть и очень дальних, живущих в разных странах, ну, например, в Австралии огромный клан, мы ездили туда, там собиралось примерно 500 человек Лермонтовых, да, Лермонтов, там два национальных героя Лермонта, там озеро Лермонт, на котором проходили Олимпийские игры в Австралии. В общем, понимаете, это оказалось явлением таким цивилизационным. И я, в общем, как говорится, на себя возложил, как президент, вот,
есть,
еще
понимаю,
миссию главы рода.
Глава рода – это скорее такое моральное понятие, чем
реально.
Да,
это нравственная ответственность. Это как бы то, что ты отвечаешь.
Вот я у себя, когда у меня, как говорится, все мои родители и так далее, как бы все скончались, и когда я понял, что я остаюсь за старшинство, у меня есть более старшая сестра, у нее своя семья, но как бы я понял, что я оставлю, как мужчина остаюсь главным, я условно для себя, и не объявляя это всей семье, объявил сам себя главой рода. То
вот,
есть это...
Вот,
и все это чувствуют. Самое. Хотя да. Хочу вам сказать, что ведь Петр Аркадьевич Столыпин был вашим родственником.
Да. Он был троюродным братом Михаила Лермонтова.
Да, случаевские родственники Столыпина. Поэтому, извините.
Ну, мы все...
Мы все немножко Лермонты.
Да. Хотя, вы знаете, когда говорят, что вот вы там шотландцы, я привожу пример. Я в 11-м колене от того шотландца, который пришел на службу вот Михаилу Федоровичу Романову. Одновременно с ним у меня было 1023 дедушек и бабушек в то время.
Угу. Ну... 1023.
Ну, 1024 вместе с ним, то есть всего, если посчитать, ну, как бы дедушек и бабушек у тебя
да, 4.
Потом 8, потом 16. И вот в 11-м колене вот один из них был шотландцев. Вот все остальные... Я к тому, что это, конечно, интересно, это, конечно, с точки зрения исследования, и сейчас вот в прессе идет эта тема «Дом Романовых». «Дом Романовых» точно так же обладает правом исключительного культурного наследия для нашей страны. Это, в общем-то,
то самая главная проблема в том, что или говорить об культурном феномене дома Романовых, или говорить о наследниках.
Это две разные вещи.
Вот.
И я говорю, что с точки зрения законодательства...
Что второе является предметом колоссальных споров. Да.
И мы знаем, что это не только у Романовых. Мы знаем, что в разных семействах известных наших великих предшественников идут, кто же ближе, тяжбы по поводу того, кто ближе к телу. Угу. По-моему, это бессмысленно.
Да.
Это достояние национальное. Это национальное достояние, которое не имеет право быть как-то поделенным между наследниками. Поэтому, когда мы сегодня говорим о наследии дома Романовых, мы говорим о действительно величайшем в мире наследии этого дома. Наследники...
Но до сих пор пол Европы застроена только одними храмами, которые они построили на свои деньги,
между прочим. Понимаете, вот православными храмами. Вот к этому мы должны вернуть, повернуть как бы интерес к дому Романовых. Они действительно сыграли колоссальную роль в истории нашего Отечества и продолжают играть. А наследники чего? Наследники рода по крови, да, об этом никто не спорит. Точно так же, как мы никакие не наследники величия Михаила Юрьевича Лермонтова.
Ну да, это понятно, да.
Да, мы наследники по крови. Ну и это теперь уже наша ответственность быть родом, нести миссию, нести вот этот знак принадлежности к этим именам великим. Михаил точно Юрьевич, так же, как у Романовых.
Михаил Юрьевич. А Лермонт, когда приехал к Михаилу Федоровичу, да, и поступил на службу, он принял православие?
Да.
Он все потомки Лермонтова вот в России были православные?
Да, да, все потомки православные, и Михаил Юрьевич вообще-то выдающийся
были
православный
какие-то
поэт.
Духовные подвижники среди Лермонтовых, например, священнослужители?
Вы знаете, я в истории прямых вот Лермонтовых не было, но как боковые ветки, свойственные отношения, конечно, очень много священников. В основном Лермонтовы – это служивый люд, это люди, которые… Ну, например, я вам хочу сказать, когда мы к 200-летию Бородинского сражения исследовали, а кому бы мог Михаил Юрьевич обратиться? Скажи-ка, дядя ведь не даром.
Да, 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 да.
К сожалению, опять в школе мы сейчас с вами только что вспоминали, но по Лермонтовскому Бородину знали о Бородине, да, вообще да. Об этой битве. И вдруг его выключают там из школы, и никто не может произнести. Но у Лермонтова 8 дядей участвовало в Бородинском сражении.
Так, кому же все-таки?
Скорее всего, это был Дмитрий Алексеевич Столыпин, как раз владелец усадьбы Середнякова. И еще один его брат был Столыпин, который тоже участвовал. И оба были артиллеристы, что интересно.
В Середнякове вот находится них... ваш национальный лермонтовский центр.
Да, в Середняково это как раз резиденция рода Лермонтовых. Мы условно говорим для себя, хотя это... Усадьба, она принадлежит государству, мы ее в 1995 году получили в аренду на 49 лет, мы ее восстановили в основном, но там еще, конечно, работ очень много, и там у нас проходят все съезды лермонтовские, мы считаем, что вот это наше место силы. С точки зрения собственности, последняя владельца была Фирсанова, прекрасная женщина, которая по Лермонтову поставила очень много там памятных знаков, но Середняково памятник федерального значения не потому, что Фирсанова была собственна, а потому что там провел детские годы 4 лета свои Михаил Юрьевич Лермонтов. Там провел детские годы Петр Аркадьевич Столыпин. Они троюродные братья. И эта усадьба одна из 1500 подмосковных, которая сохранилась удивительным образом. Вот. И когда мы опять говорим про род, когда мы говорим про вот это ощущение ответственности наследника, все ведь думают, когда наследник, значит, там что-то... Там наследие – это наоборот, ответственность за деятельность по восстановлению этого наследия. Потому что, ну, конечно, все было утрачено. И в усадьбе нам удалось сохранить то, что... не успели оттуда вынести то, что
считается, что
вещи.
Лермонтов был поэт такой, все-таки он был, ну, слово может неудачное, но вояка, то есть человек, который сражался, который все время имел определенный сложный характер, дрался на дуэлях, как говорят, и так далее. При всем при этом известно, что все-таки он был православный человек. Специально занимались ли вы этой темой? Лермонтов и православие.
Я не лермонтовед, я не занимаюсь. Но у меня есть несколько совершенно невероятно интересных книг от священнослужителей, которые писали о духовном мире Лермонтова в его произведениях. Лермонтов, он, пожалуй, единственный поэт, у которого не в стихотворении не только про Бога, у него 7 молитв написано, причем молитв, которые общеизвестны сегодня считаются народными как-то песнями, там «Я, Матерь Божия, ныне с молитвой пред твоим образом». Это действительно был православный поэт, но это был православный поэт, который сам себя поместил один между небом и землей. Это был поэт, который мир измерял в трех измерениях, в котором главное было духовное измерение. Это многим было непонятно. В его, возьмите его любое произведение, в нем есть и одномерность интересная, когда какая-то канва сюжетная. Там есть плоскость, в которой тоже человек находит чувственные переживания. Но главное лермонтовское измерение – это вот когда все это объединяется. Лермонтов – поэт вот трех ипостасей. И в этом смысле он еще и индикатор для нас, современных людей. И когда меня вот недавно спрашивали, а какой герой нашего времени?
Да, да.
Вот герой нашего времени у Лермонтова был он сам. Он был сам героем, который сумел тот мир, те отношения, вот с точки зрения законов Божьих, показать нам, как он выглядит. Сегодня герой нашего времени, я не хочу сказать, что вот кто-то, будет тот, кто сумеет это же сделать с нами. То есть показать нам такими, какими мы есть. Угу. Такими, каких ожидает или вочеловечивание, или прах. И вот это вот лермонтовское измерение, так я его называю, оно уникально. Оно уникально вообще для творчества, для литературы. Конечно, наши великие предшественники и после Лермонтова писали совершенно невероятной сложности произведений, Достоевский, ну, да. Толстой, но тот же Толстой в письме там, Чехову пишет о том, что если бы молодой человек не ушел в 26 лет, то в русской литературе нам было бы трудно найти место себе. Ой. То есть Лермонтов захватывал уже вот всю эту реальность литературы. Он, конечно, обладал фантастическими способностями.
Вы измеряете это третьим измерением. Мы с вами как раз только что говорили перед передачей. Но я вообще считаю, что русская литература, какая великая русская литература, кое пришли, конечно же, Лермонтов, это четвертое измерение. Потому что мы все с вами живем в трехмерном пространстве. А вот когда вдруг творец, пророк, гений осуществляет прорыв в четвертое измерение, какое-то, да, совсем другое, что было не свойственно, например, литературе советского периода, даже я имею в виду очень качественной и хорошей литературе, например, деревенская проза. Хорошие были писатели, очень, очень хорошие, но они были почему-то оторваны от неба. Вот этого четвертого измерения у них не было. И это был, вот, может быть, не то, что недостаток, а вот чего-то все время нам не хватало. Там не было Шмелева, там не было Бунина, там не было Достоевского, там не было даже Толстого, при всем при том, что церковь к нему там неоднозначно относится и так далее. А уж Лермонтов тем более. Вот сейчас все-таки лермонтоведение существует. Однако вы однажды сказали такую фразу: «Поэт бы пристрелил таких исследователей». Что вы имели в виду?
Ну, знаете, вокруг вот Лермонтова, вокруг величины его все время разворачиваются какие-то инсинуации, связанные с тем, что люди хотят себя через Лермонтова причислить к тем, кто попадает на страницы нашей прессы.
То есть?
Условно говоря, просто критикуя Лермонтова или подсовывая ему какие-то события, так, с ним не связанные, они, естественно, попадают в темы обсуждений.
А, ну да, такой таблоиды. То, ну, или, да, как, скажем так, ну, на острие, да.
Я бы сказал, что в желтой прессе. Например, вдруг вот там чеченская дама, которая решила, что она сейчас изобретет Лермонтову отца чеченца, и все, ее деятельность на этом построена, хотя показывают запись церковную тех, кто крестил его, дату рождения, он говорит, нет, он там вот родился 5 лет назад. И, конечно, она проводит конференции там, эти конференции финансируются.
То есть существует чеченская ветвь?
Версия. Не ветвь, а версия.
Я поэтому спрашиваю.
Существует чеченская версия. Существует еще несколько таких версий, в которых пытаются вот образ Лермонтова использовать для как бы нагнетания некой атмосферы внимания к себе, к авторам, я имею в виду.
Да, я понимаю.
Вот именно к таким авторам и было отнесено эта моя фраза, которая не может быть как-то забыта, потому что это продолжается. И 200-летие Лермонтова, оно тоже вдруг опять всколыхнуло. Хотя мы несколько раз делали там, как говорится, блокирующие действия, условно говоря, в правовом пространстве. Тем не менее, люди уже начинают изощряться, но тем не менее, через Лермонтова пытаются свои имена оставить в памяти людей с этими версиями сомнительными. Но мне кажется, что, понимаете, вот Лермонтов как гений русской литературы, как и все остальные, кстати говоря, очень тяжело поддаются препарированию иными инструментами.
Ну, какие бы инструменты? Или на уровне его же желательно, или никак.
Вот, да. Но тем не менее, как, ну, не запретишь же одномерным людям измерять Лермонтова тем, чем они могут измерять.
Весь интернет забит литературоведами, и в частности Лермонтоведами. Мы прекрасно понимаем, что это такое. Так же, как и историками, и физиками, и химиками, и всем, чем остальным.
Совершенно верно. Поэтому мы с вами как раз и говорим о трех-четырех измерениях, которыми должны обладать исследователи, если это речь идет о серьезных работах.
Хочу вас спросить такую вещь. Мне доводилось в последнее время встречать в прессе и в интернете странные мнения людей о том, что 200-летие Лермонтова прошло как-то незамеченным. На фоне многих отмечаний других дат и так далее и тому подобное. Что фильм о Лермонтове Бурляеве, например, был давно, что вот каких-то не было специальных комиссий, каких-то специальных торжеств. Что-то. Это так или нет? Или почему? Или это... То есть некоторые люди на уровне даже обывателей оценивают это как невнимание к величию поэта. И вообще о том, что мы что-то про него как бы забыли.
Ну, вы знаете, действительно, мне тоже об этом говорят. И я соглашаюсь, потому что Лермонтов – это все-таки величина, которая достойна более серьезного отношения государства по тем мероприятиям, которые должны были пройти. Но в то же время... В день рождения, 15 октября, президент Российской Федерации приезжает на могилу к Михаилу Юрьевичу, произносит слова, которые, как говорится, остаются тоже на века, о том, что Лермонтов – это гений, потом пауза – это наш гений. По цитируемости президентом стихотворных каких-то форм за последний год Путин три раза цитирует Лермонтова. В своей предвыборной кампании он цитировал, и на литературном собрании, когда собирали наших, как говорится, потомков этих родов. Прекрасные праздники везде прошли. И у меня в этот год было огромное число переездов по разным городам и новые постановки.
Чего же людям не хватает?
Тогда? Одного маскарада было поставлено в ведущих театрах, начиная с Малого театра, и очень-очень много. И на самом деле в разных и других было спектаклей.
Чего же людям не хватает?
Не хватает то, с чего мы с вами начинали. Не хватает информационных поводов в средствах массовой информации, в телевидении, которые бы об этом говорили, о величии поэта. Не снято ни одного фильма, который бы был соразмерен с Бурляевским тем же фильмом.
Если бы у вас были организационные и финансовые возможности, любые, то есть неограниченные, что бы вы сделали для увековечивания памяти Лермонтова прямо сейчас в России? Ваша мечта?
Я сначала скажу, что вообще 24 апреля санкции. В библиотеке Конгресса США Лермонтовский вечер огромный, съезжается там вся богема американская. Единственное государство, которое на государственном уровне проводило в декабре Лермонтовского 200-летия, это Баку, Азербайджан. Это тоже невероятно интересное было представление. Я бы сделал, я бы взял информационное наше пространство. Я бы в этом пространстве профинансировал бы создание фильмов. У Лермонтова огромное число произведений, которые просто вот просятся для экранизации. но экранизация именно обучающей, то есть возвращающей нам наши ценности. Лермонтов тот, кто их очень выпукло сформулировал. Его одна «Тамань» стоит как огромного пласта литературы, на которой нужно учить людей говорить по-русски и думать по-русски. Его стихотворения романтические – это тоже отдельный пласт. Они ведь неизвестны, они не читаемы. Только в Середнякова было написано 150 стихотворений. Ничего об этом не известно. Исследователи, да, была прекрасная выставка у Богатырева в музее Пушкина. Пушкинский дом сделал прекрасную выставку всех своих собраний. А у Богатырева собрали из всех музеев самые лучшие экспонаты, связанные артефакты лермонтовские.
Главная проблема,
все было сделано. Да. Проблема в продвижении.
Продвижение, то есть кино в первую очередь, да?
В первую очередь кино, в первую очередь это экран.
А, тот самый экран, с которым мы как-то начали другую беседу.
Который на 90% формирует сознание.
Ну что же, все эти ваши пожелания, надеюсь, будут учтены. Может быть, у вас будет возможность такая, и у вас появятся силы и средства для осуществления этих идей.
Я надеюсь,
спасибо
появится.
Вам огромное. У нас в гостях был Михаил Юрьевич Лермонтов, глава рода Лермонтовых. Он объяснил, почему он так себя называет. Это важное моральное право и такое положение. Член Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо вам, что пришли к нам в гости.
Спасибо и вам.
Всего доброго.
Читайте Лермонтова.